Она награждала каких-то отличников какими-то медалями. Она дарила каким-то сиротам книжки, ручки и конфетные наборы. Она по множеству отзывов выглядела вполне пристойно. Моложавая, энергичная женщина, озабоченная будущим страны и оттого готовая усыновить всех детишек, до которых удастся дотянуться. Общественная деятельница, наследница Андрея Зарудного. Во время развода со Славкой сохранение звонкой фамилии было основным Литкиным условием. «Гранд дамо». Во рту у нее стоял тухлый привкус. Ни дезодоранты, ни зубные пасты, ни душистые конфеты не могли перебить его. Потом начался пробег по школам. Актовый зал наполнялся одинаковыми головами. Самодеятельный микрофон сипел. Литка говорила свои слова, улыбалась, брала из рук помощника очередную книжку или конфетный набор, улыбалась, совала подарок в руки подоспевшему подростку, улыбалась, брала новый подарок, совала в руки, улыбалась, слушала аплодисменты, кивала, шла к машине, и так изо дня в день. 2 недели назад она сказала Рысюку, что с нее хватит. И тот, покивав, согласился отсрочить поездку по провинциям. «Еще поездка по провинциям», — думала Литка. «Все то же самое, только придется еще и обещать в будущем году открыть в каждом селе полицею». Рысюк вытянул бледные незагорелые ноги. Расстегнул рубашку, лениво спросил ее, оставшись в плавках и в галстуке. «Зачем вздыхаешь?» Она молчала. Рысюк хотел что-то сказать, но обернулся, и она автоматически проследила за его взглядом. От берега шел, покачиваясь средних размеров, траулер. Яхта дернулась на волне, тонкая мачта судорожно черкнула по небу, на палубе траулера стоял, упираясь ногой в борт, президент Петр Максимович Стужа в тельняшке и камуфляжных штанах.
«Ей, Гореха, поехали, тут охота намечается. Давай-ка, прыгай. И ты, ледок, не сиди, второй такой раз когда будет? Здоровая стая, пришли откуда-то с юга, они в это время здесь редко бывают. Ну?»
Генерал говорил как бы в полголоса, но все морские шумы не могли заглушить непроизвольный приказ, который постоянно жил в каждом его слове, даже когда Стужа поднимал тост за здоровье или желал спокойной ночи. Игорь легко встал, протянул Литке руку, еще не вполне понимая, зачем. Она поднялась тоже.
«Штаны надень», — сказал генерал, — «там ветер. Или нет? Иди сюда, как есть, а тут мы тебе дадим что-нибудь, брезентовую какую-нибудь робу. Тут у Вовки есть. Ты, Литка, тоже, и тебе дадим. Давай!»
С борта на борт перекинули швартовы, но щель оставалась 1.5 метра. Игорь бесстрашно перепрыгнул, протянул Литке руку. «Прыгай». Она замешкалась, спрашивая себя, а почему, собственно, она должна покидать шезлонг и куда-то плыть?
«Ну?» — рявкнул генерал, сочтя ее замешательство бабским страхом перед прыжком.
Она прыгнула. Рысюк поймал ее, но она все равно сильно ушибла большой палец на ноге. Зашипела, высвобождаясь из рук Рысюка, траулер провонял рыбой и дымом. Упоминание о хваленой морской чистоте казалось здесь по меньшей мере насмешкой. Под стенкой рубки сидел на автомобильной покрышке наследный принц, 12-летний Стужин внук. Его, по-видимому, давно и основательно укачало. «Куда мы хоть едем-то?» — спросила Литка сварливо. Наследный принц не ответил. Траулер пер носом в открытое море, ветер становился все злее, преклонных лет рыболов вытащил откуда-то из подсобки гору подозрительных шмоток, Рысюк выловил в этой горе необъятных размеров засмальцованную робу и бестрепетно натянул на себя, причем галстук так и болтался у него на шее, придавая главе администрации комичный и трогательный вид. Литке дали плащ, она поблагодарила кивком.
Стужа стоял на носу, картинно расставив ноги, не отрывая от глаз бинокль.
«Ну, прям морской волк», — кисло подумала Литка.
Будто, услышав ее мысли, Стужа опустил бинокль, огляделся, поманил пальцем Игоря.
«Слушай, Рысюк, вот туда смотри, Прямо по курсу. Как увидишь спины, свистать всех наверх. Ясно?» Рысюк кивнул. Перенял позу президента, уставился на горизонт. Стужа в раскорячку прошел вдоль борта. Потрепал внука по коротко стриженной голове. «Ну что, мужик, стрелять будем?» Наследный принц изобразил на лице крайнюю усталость. Стужа вернулся с тяжелым брезентовым свертком. Остановился на палубе, развернул брезент, негромко урча принялся осматривать извлеченные на свет винтовки. Две штуки, весьма внушительное с виду, лоснящееся от смазки, сытое, ухоженное оружие. «Валерик, это внуку. Глянь, какие красавцы. Ну, возьмешь один?» Наследный принц втянул голову в плечи. Ему хотелось на твердую землю, в кресло перед телевизором, и чтобы все отстали.
«Ну, Валер, что ты так раскис, как баба?» С неожиданной нежностью пророкотал Стужа. «Пацанам потом расскажешь, умрут ведь от зависти».
«А?» Мальчишка мотнул головой. «Есть!» — крикнул Игорь со своего наблюдательного пункта. «Действительно, стая здоровая!» Стужа обернулся на его крик и улыбнулся. Лидка сидела, привалившись спиной к борту. Так случилось, что именно в этот момент лицо Стужи попало в поле ее зрения. Стужа улыбнулся, а Лидку передернуло. Вспомнился институтский курс бытовой медицины и единственный в жизни визит в морг. Она прикрыла глаза. Тускло звякнули извлекаемые из коробки патроны, лязгнул затвор.
«Вовка!» — крикнул Стужа, обернувшись к капитанской рубке, перекрывая рыком и волны, и ветер. «Давай их мне под правый борт!»
И уже изготовившись для стрельбы, через плечо спросил Рысюка: «А ты стрелять будешь?» Рысюк перевел взгляд на невидимое Стуже Литкино лицо, улыбнулся, отрицательно мотнул головой. «У меня рука дрожит, Петр Максимович, после вчерашнего».
«После вчерашнего?» — Стужа оглушительно захохотал. «Слабак ты, Игорешка! С чего ж дрожать-то?»
Рысюк рассмеялся в ответ совершенно естественно и даже весело. Лидку передернуло снова. Траулер повернулся носом против волны. Лидка судорожно ухватилась за поручни. То зарываясь в пену, то выныривая, поднимая фонтаны воды, суденушка нагоняла стаю дольфинов.
«Идиоты», — сказал Стужа, — «еще говорили, будто мозги есть у них. Были бы мозги, как драпанули бы сейчас, только бы мы и видели. Не, вон, смотри, Игорек!»
Спотыкаясь о канаты, облепленные чешуей, поскальзываясь на мокрых досках и оступаясь на неопознанном хламе, Лидка добралась до железной лесенки, ведущей наверх в рубку, и зацепилась за нее мертвой хваткой. Качку она переносила относительно легко, но перспектива не удержаться и врезаться в борт мало ее прельщала. Брезентовый плащ вонял рыбой, дохлый, мутноглазый, невыпотрошенный вовремя. За бортом будто повернулось черное лаковое колесо, дольфинья спина и еще, еще в отдалении. Скоро Лидка сбилась со счета, стая действительно была немаленькая. Кораблик по-прежнему раскачивала. Лидка была более чем уверена, что генерал промахнется. Ветер, ревущий в ушах, благополучно съедал все звуки. Траулер врезался в стаю, отделяя от общей группы три или четыре твари. А потом широко, как в слаломе, развернулся. Рубка прикрыла Лидку от ветра, отчего вокруг сделалось тихо-тихо, почти как под водой. И в этой-то тишине генерал выстрелил. Запрыгала по палубе гильза.
«На тебе, сука! На! Получай!» Стреляные гильзы летели и летели.
Игорь, приподнявшись на цыпочки, с интересом заглядывал за борт. Генерал скинул руку, давая указание невидимому Вовчику. «Дальше! Гони!» По накренившейся палубе покатились предметы. Выбралась откуда-то жестяная банка с окурками, неспешно двинулась от борта к борту, то и дело роняя то жеванные бычки, то докуренные лишь до половины дорогущие сигареты с золотой каймой и отпечатком помады на фильтре. «Кого они тут ловят на этом траулере?» — подумала Лидка. Снова возник ветер. Лидка съежилась, пытаясь запахнуть плащ без помощи рук. Руки она по-прежнему не решалась оторвать от лесенки. Генерал стрелял и стрелял, заряжал и стрелял снова. Сперва Лидка видела только его затылок, но потом стужа поменял ракурс стрельбы, повернулся к Лидке в профиль, и она удивилась. На лице его не было против ожидания ни ожесточения, ни свирепой радости. Это было умиротворенное лицо счастливого человека. Разгладились морщины, исчез привычный оскал. Генерал походил сейчас на пожилого клерка, вернувшегося со службы домой и, наконец-то, добравшегося до любимой коллекции марок –